Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Галина Ширшина, советник председателя партии «Яблоко», бывший мэр Петрозаводска. Вот я произношу «бывший мэр Петрозаводска». А сам делаю скидку на то, что там еще вроде как процесс продолжается, поэтому не исключено, что и в будущем мэр Петрозаводска. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Можно я начну с личного вопроса?
Конечно.
Смотрите, Москалькова, Хованская, Яровая, это все яблочники. Которые сейчас, ну вот дай им отряд черносотенцев, они, наверное, его возглавят. Когда мы увидим Галину Ширшину во главе того же отряда черносотенцев?
Ну, не очень мне нравится тема черносотенцев, начнем
хорошо,
с этого,
да? Давайте начнем с консерваторов. Вот у вас группа консерваторов на первомайском митинге, пожалуйста.
Дело в том, что вообще Галина Ширшина – это человек, который на самом деле, как бы не сомневались слушатели и вы, я предполагаю, очень далекие от политики. И на сегодняшний день, слава богу, основным достоинством моим, на мой взгляд, является то, что мне удалось за два с небольшим года работы в качестве мэра города действительно сохранить вот это позиционирование себя как человека, который отвечает за организацию процессов в городе, за ресурсы городские, но не влезает в какие-то политические распри.
Это действительно так. Секундочку, я уже видел заявление Галины Ширшиной, не поверите, которое говорит про то, что поддержу Явлинского, нужно менять систему в Российской Федерации. Это не политические или заявления?
Я хочу сказать вам о том, что не я создала эту ситуацию, скажем так. И Ширшина прекрасно поработала в качестве мэра города, и возможно, что вы бы этого заявления не услышали. Да? А возможно, ситуация сложилась бы так, потому что нам в Карелии приходится работать в очень жестких условиях давления, скажем так, региональной власти. Вот возможно, что это заявление бы и прозвучало. Но на протяжении всей своей работы в качестве мэра ни одного политического заявления я не делала, я считаю, что это мое достоинство. Именно это позволило мне консолидировать очень разные городские группы, профессиональные группы и политические группы вокруг интересов и решения проблем города.
Все равно не понимаю, вы же от Яблока баллотировались, вы от Яблока победили, Яблоко – политическая партия, поэтому хотите вы или нет, но вы уже вовлечены в политический процесс. И вас воспринимали именно как представители Яблока и боролись с вами как с яблочником, разве не так?
Со мной, скорее всего, боролись не только как с яблочницей, а еще и с человеком, чьи принципы и, скажем так, темы, которые она продвигает в управлении городом, они абсолютно были, ну, не стыковались, скажем так, с теми принципами, которые продвигал наш губернатор. Да? То есть вот я думаю, что это в этом. Ну, сами посудите. Да? То есть если мэр города, руководитель, там, глава администрации, глава города на правительстве встает и задает неудобные, на заседании правительства встает и задает неудобные вопросы. А я не со зла. Я их задаю, потому что это реально вопросы, которые меня как мэра интересуют.
Да, я бы так и вступал, например. Я, простите, не со зла, но вот сейчас я спрошу. Но я, честно говоря, приберег этот вопрос, почему не удалось договориться с Худилайниным. Ну, может быть, если вы начали, то сейчас и расскажете.
А потому что нет предмета договоренности.
Да? Ну, как? Подождите. Карелия, столица Карелии, Петрозаводск. В Петрозаводске вы градоначальник. Губернатор или глава там, региона, глава республики Худилайнин. Вы мэр столицы. Ну, неизбежны какие-то там пересечения и попытки хотя бы наладить диалог?
Дело в том, что вот тема компромисса, о которой мне все время говорят, и в том числе говорят мои соседи, говорят, вот, надо было найти компромисс какой-то и так далее. Это говорят те люди, которые не понимают, что в данной ситуации единственный компромисс был, это отдать ресурсы города и закрыть на это глаза.
Это как?
Вот республиканская власть наша считает, что вот это компромисс, да, потому что нужно поддерживать того человека, который стоит во главе республики, потому что он знает, что он делает.
Под ресурсами, ну, пример, вы понимаете, денежные ресурсы?
Да, любые. Вот, да, и денежные, пожалуйста, республиканский дорожный фонд. Его частично наполняют жители города Петрозаводска и жители всей республики. Мы понимаем, что в Петрозаводске проживает 40% населения. И на протяжении 2 лет город ни копейки не получает из республиканского дорожного фонда на ремонт дорог. Какой компромисс? В данном вопросе я только одно говорю. Компромисс – это когда город вкладывает, допустим, 400 миллионов в республиканский дорожный фонд и получает из него, ну, хотя бы 100, ну, хотя бы 200. Хотя я считаю, что 50% республиканского дорожного фонда – это действительно те деньги, которые вложили туда прямо или косвенно петрозаводчане. Это один пример.
Я вот сейчас уже понимаю Худилайнина, кстати.
Ну, тяжело ему было, тяжело.
С вами вообще практически невозможно, поэтому я понимаю, почему так интенсивно вас пытались подвинуть.
А как вы считаете, нужно было поступить в вопросе вот, распределения дорожного фонда? Просто говорить, что все окей, у нас замечательные дороги, у нас нет никаких ям, и нам не надо, самое главное, нам не надо никаких денег. Пожалуйста, тратьте эти деньги, которые жители города вкладывают в республиканский дорожный фонд, на ремонт дорог в республике. Тратьте, мы согласны со всем. То же самое касается тарифов, абсолютно то же самое. Да? То есть, если мы знаем о том, что жители города Петрозаводска в размер тарифа входит оплата прилегающих к Петрозаводску территорий, законный мой вопрос, как вопрос как избранного мэра, ну, пожалуйста, хорошо. Если вы считаете, что петрозаводчане, они настолько богаты, что они могут платить не только за свое тепло, которое они расходуют, но еще за других людей, ну, давайте тогда какой-то компромисс в виде того, что Петрозаводск получит какую-то субсидию на что-то. Как можно договариваться с губернатором, который при объявленном аукционе при выделенных деньгах на приобретение детского сада за счет федерального бюджета так. отзывает эти деньги и не дает приобрести сад, при том, что у нас очередь огромная от 1,5 до 3 лет детей.
Мстит лично вам?
Нет, не надо заблуждаться. А он мстит не лично мне, он мстит своим политическим противникам, коим я на тот момент не являлась, но... расплачиваются за эти вот моменты именно жители города. Поэтому я не знаю, насколько...
Расплачиваются в том числе за ваш конфликт с Худиланиным.
Но...
Вы в этом тоже косвенно виновны, нет?
Скажите, пожалуйста, ну, если... конфликт — это вообще столкновение интересов двух и более сторон.
Да. Да?
И на самом деле конфликт является источником развития. Это всегда так. Но при одном условии, если стороны готовы к тому, чтобы этот конфликт урегулировать и найти какой-то выход. Я считаю, что вот в вопросах взаимоотношения города и республики в период моего бытия мэром, да, с моей стороны, тенденция к тому, чтобы действительно найти какой-то компромисс, выгодный и для жителей города, и выгодный для республики, потому что мы действительно в республике, это все понятно, и в республике очень много проблем, которые в том числе и жители города должны решать. Но такой тенденции со стороны губернатора не было. Это мое глубочайшее убеждение. Я могу привести примеры, когда я имела полное право подать в суд, и это уже было бы политическое и громкое дело, по поводу того, что в середине финансового года у Петрозаводска и у других муниципальных образований отзывают те деньги, которые были запланированы и включены в бюджет, при утвержденном бюджете.
Давайте я экстраполирую это вообще на Российскую Федерацию и представим такую картину. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин говорит, слушайте, у нас 10% всего населения Российской Федерации проживает в Москве. Денег мы зарабатываем гораздо больше, чем весь Центральный федеральный округ. Поэтому мы так посовещались здесь, в Москве, и решили, давайте по справедливости нам тоже денег давайте, а все остальное мы уже сами там как-нибудь дадим.
Я хочу напомнить вам, уважаемым слушателям, что я не из Москвы, а из Петрозаводска. И то, что касается бюджета...
Петрозаводск это... Я понимаю,
то, что касается
золотая...
бюджета и его распределения на душу населения в Москве и в Петрозаводске, я очень хорошо понимаю. Поэтому это не очень хороший пример.
Это
бюджет сегодня
пример,
московский.
Пример, который отличается в разы, я прекрасно понимаю, но я о другом. Я о том, что Петрозаводск для Карелии – это курица, несущая золотые яйца. Это фактически единственный источник дохода. Больше там нет ничего толком. Леса.
И что?
Озера.
А что, леса – это мало? Извините меня, возвращаясь к темам, которые поднимает в том числе и Явлинский по поводу наших структур, которые занимаются природными ресурсами. Мы вообще знаем, сколько у нас добывается леса в стране и на территории республики? И куда эти деньги деваются? И действительно ли этот лес добывается максимально прозрачным образом и учитывается?
Как говорят
вот
в футболе?
Вот эта тема, где надо разбираться губернатору.
Счет на табло. Галина Ширшина теперь не мэр Петрозаводска, Худиланин по-прежнему глава Карелии, и теперь там ставленник Худиланина на посту мэра, а все почему? Потому что не договорились.
Ну, еще раз повторяю, да, я очень четко понимаю, что для того, чтобы договориться, должны быть, вот всегда привожу этот пример, что компромисс – это когда и тебе хорошо, и мне хорошо. Да, мы чем-то жертвуем, но все-таки и тебе, и мне нормально, да? То есть мы какие-то свои потребности удовлетворяем. Я имею в виду сейчас город и республику. А когда компромисс в виде того, что ты мои потребности всей республики удовлетвори, а про жителей, которые за тебя голосовали, ты просто вот забудь, это ж не компромисс. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что меня удалили в отставку. Потому что и дальше была бы ситуация такая бы, и она действительно усугублялась бы, потому что я не стала бы предавать интерес тех людей, которые за меня голосовали, и тех людей, кто живут на территории города.
Хорошо, давайте перейдем уже к большой политике, тем более, что прозвучали заявления, что вы пойдете на выборы в Государственную Думу, будете баллотироваться как по списку или как одномандатник?
Если съезд в июне Яблоко решит, что я достойная там кандидатура и так далее, то в федеральный список Яблоко я войду. Что касается одномандатного округа, то пока этот вопрос не решен, то есть пойду я или нет по одномандатному округу, это зависит в том числе от того, какой результат мы получим от Президиума Верховного Суда Республики Карелия, куда направлена кассационная жалоба, ну и, возможно, мы к тому времени уже получим результат по Верховному суду Российской Федерации. Потому что, конечно, для меня идти по одномандатному округу — это все 100% политическая деятельность, политическое
движение. То есть вы уверены в своей победе? Если вы пойдете по одномандатному округу, вы так сказали, это 100% политическая деятельность. Вы уверены, что победите или что?
Уверенным во всем может быть только человек не совсем адекватный. Мне кажется, что я достаточно разумный человек, и, конечно, быть уверенным во всем невозможно. Но даже если ты просто заявляешься на одномандатный округ, и ты идешь, да, то идти-то надо только на победу. Понятно же, что идти надо на победу. То, конечно, это уже политическая карьера. Что касается списка, то для себя я очень четко определила. Я буду делать вот этот период времени, который мне дали депутаты и губернатор, да, побывать без работы, мэра, скажем так. Я буду делать все, чтобы эта партия попала, партия Яблоко попала в парламент. Я сделаю все от себя зависящее, потому что я вижу в ней тех людей, которые, на мой взгляд, могут изменить ситуацию.
Все, я просто подытожу вот эту нашу часть дискуссии. Получается следующая картина. Сейчас Галина Ширшина стоит на распутье и ждет результатов суда, в результате которого прояснится. Или вы опять градоначальник в Петрозаводске, или вы начинаете политическую карьеру на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Все правильно понимаю?
Если решение суда будет о том, чтобы Галина Ширшина вернулась на должность мэра города, здесь нужно быть максимально честной и с жителями, и с вами, и со слушателями, я должна буду очень четко понимать, что я смогу оставшееся время, которое у меня будет, исправить то, что сейчас в городе происходит.
Не-не-не, вы не отвечаете на вопрос. Вы не говорите, если вы станете градоначальником опять, вы останетесь им или все-таки все равно пойдете в Госдуму?
Я вам еще раз отвечаю. Для того, чтобы быть максимально честной, на тот момент, когда произойдет решение по тому, возвращаюсь я или нет, мне нужно будет очень четко обдумать. Я успею за оставшиеся 2 года исправить то, что сейчас нынешняя администрация сделала. И если я пойму, что я не успею, я просто выйду и скажу людям: люди, вы понимаете, я более выгодна и более полезна вам в другой должности. Поэтому я не хочу никого обманывать, я хочу очень четко, чтобы люди услышали о том, что я вернусь к обсуждению этой темы, когда будет понятно решение кассационное и Верховного суда России.
Кстати, а после того, как вы перестали быть мэром Петрозаводска, там проезд подорожал с 10 рублей до 17 опять?
Ну, подорожал,
было?
Да.
Да?
Ну, он подорожал, но он подорожал в связи с тем, что еще в период того, как я работала мэром, депутаты просто не дали возможности нам в бюджете провести субсидию для муниципального предприятия. И когда мне говорят о том, что с городским транспортом там популизм или еще что-то, это все ерунда. Сейчас буквально несколько дней меня нет в городе, я не знаю, как развиваются события, но какой-то период питерская компания перевозчиков держала реально в заложниках жителей города. То есть наши работники этой компании не вышли на работу в связи с внутренними проблемами, которые являются объективными, и, конечно, они являются значимыми для этих людей, которые тоже живут в городе Петрозаводске. Но на самом деле это что важно? Что власть, местное самоуправление не может защитить своих собственных жителей, а наличие муниципального предприятия, которое мы сохранили и сделали его конкурентоспособным, позволяло вот такие моменты решать очень четко. Да, и позволяло тем предпринимателям, которые обслуживают интересы жителей города в данном направлении, четко понимать, кто хозяин и кто регулирует цену на проезд.
Закон о местном самоуправлении – это вообще одна большая головная боль в Российской Федерации, поэтому давайте не будем к этому прикасаться, лучше поговорим вот о чем. Вы не ответили, опять же, на вопрос про то, когда мы вас увидим во главе колонны консерваторов. Я сейчас, если хотите, напомню вам Черчилля, который говорил о том, что человек, который в молодости не был либералом, у него нет сердца, а если он с возрастом не стал консерватором, у него нет мозга.
Все, такой умный человек.
Нет, боже,
я даже спасибо. Себя ощущаю вот какой-то недалекой рядом с вами. Конкретизируйте, что вы хотите.
Я пытаюсь понять, вот на примере Москальковой, Хованской и Яровой.
Так.
Когда вы перекуетесь?
Я надеюсь, что вот эти 2 года работы мои, они показали людям, что перековать меня в плане моих ценностей, в плане моих убеждений, ну, довольно сложно, довольно сложно. Поэтому для меня нет сейчас цели там быть депутатом Государственной Думы, нет этой цели. У меня есть очень четкая цель, которую я понимаю, разделяю, принимаю, да, она абсолютно ложится мне на сердце, это продвижение партии «Яблоко» в Государственную Думу.
Надо же вас поздравить. Вы же там получили статуэтку Leader Award. Это вы, где в Брюсселе вам вручали как лучшему градоначальнику. Вчера вот только вы прилетели из Брюсселя, с этой статуэткой, кстати, не принесли с собой. За что?
Значит, там формулировка такая, что за открытость в управлении городом, борьбу с коррупцией, ну и, по-моему, продвижение интересов местного самоуправления, что-то такое.
Кстати, честно, заслуженно или как Обаме премия мира? Как,
за принципы, да. За принципы, да. Я считаю, что, видите, я очень спокойно отношусь к любым вот таким наградам. Например, мы получили, я даже говорю «мы», подразумевая город, да, мы получили премию РБК, например, да. Мы в свое время получили несколько таких вот статуэток, как вы говорите, да, за открытую политику, за лучший сайт, который работает с населением и так далее. Но я к этому отношусь очень спокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что понятно, что это не мой результат. Это результат команды, которая со мной работала, это результат тех людей, тех жителей, которые работали вместе с нами, управляя городом. И, во-вторых, потому что такие вещи, они неоднозначно воспринимаются, в том числе населением, и, конечно, возникает большое количество завистников, каких-то там вот таких вопросов, типа, а за что, и как, и так далее.
Вот я тоже, можно это? Я тоже побуду завистником, потому давайте, что, знаете, побудьте. Я просто наблюдаю, в Брюсселе Галине Ширшиной вручают статуэтку как лучшему градоначальнику,
там, ну, за там открытость. Не совсем. Так, там, ну, не лучший, ну, да, то есть там не...
Одному из,
можно. Нет, там так? Конкретно за эти принципы.
Ну, за открытость, за борьбу с коррупцией.
Не сравнивали по критериям разных
Но
мэров.
Но все равно вас выделили.
Ну, выделили, да.
Да. В это же самое время, перед тем, как вас сплавить элегантно, вас в различных рейтингах ставили на последнее место по эффективности среди всех вообще градоначальников Российской Федерации. То есть, с одной стороны, вас превозносят, с другой стороны, вас уничтожают. И ни тем, ни другим у меня нет особого доверия. Ну, потому что какой-то уж слишком большой контраст получается. Что для вас главный вот критерий эффективности?
Вот я когда шла на выборы мэра, и когда создавала для себя образ того, каким должен быть мэр, у меня были очень четкие такие как бы моменты, да, которые я знала, что они должны быть реализованы. Ну что, хоть вам не нравится закон о местном самоуправлении, потому что он, ну скажем, мягко не работает, да, но тем не менее
открытость, ровно поэтому, да.
Открытость, независимость. Мэр должен быть такой, как жители города. Он должен их чувствовать, ощущать. Да? Мэр – это тот человек, который действительно понимает, что его работодатель – это житель города. Избранный мэр, я подчеркну, да, это житель города.
Вы рушите мэр... всю вертикаль, понимаете, таким образом? Всю нашу восточную деспотию вы низводите до нуля.
Но это закон о местном самоуправлении в Российской Федерации. Поэтому я еще раз говорю, для меня это было важно, чтобы я стала именно таким мэром. Но... поскольку у нас действительно есть проблемы с реализацией реального закона, с межбюджетными отношениями, с тем, что на сегодняшний день там, мы получаем подрядчика, который является республиканским подрядчиком по уборке дорог, и в течение года пытаемся расторгнуть с ним договор, потому что он и не собирался дороги убирать, а губернатор типа не может на него повлиять, да, и так далее. Вот сейчас город моет, прочитала новости, я очень рада, потому что та организация и то предприятие, которое моет, это то предприятие, которое пришло в период работы моей команды, в результате проведенного аукциона, правда, не получилось торгов, потому что никто не хотел идти. Все боялись.
Конечно.
Конечно. И это предприятие прошло, и оно достойное, и я очень рада, что сейчас вот такие результаты есть. Возвращаясь к вашему вопросу, да, все-таки о результатах и эффективность. А если говорить, например, о таком результате, как сокращение дефицита бюджета в 2 раза за первый год работы, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что это очень-очень даже хорошо.
За счет Карелии?
Почему за счет Карелии?
Ну, вы у Худиланина все отобрали.
Да прямо. Что мы у Худиланина отобрали?
Ну, вы сами только что рассказывали, что это не дадим, здесь не дадим.
Так мы ничего не смогли у него отобрать. Да, в том-то и дело. И вопрос в том, что если бы губернатор наш все-таки правильно, на мой взгляд, относился к городу Петрозаводску, как вы сказали, курица, которая несет золотые яйца, но еще которой надо иногда подсыпать там, что там подсыпают курицам, да, курам, вернее, да, корм, то он бы получил гораздо больше золотых яиц. И уж точно Ширшина не стала бы звучать как какая-то, ну, фигура на фоне, скажем так. Не будем там говорить про какие-то моменты.
Да вы же от этого только выиграли, слушайте. Вы сейчас не просто мэр Петрозаводска, а фигура фактически федерального масштаба. Вас знают, даже на таких порталах, как, не знаю, «Фишки», «Нет, я плакал». И там знают
Галину Ширшину. Даже на «Я плакал».
Даже на «Я плакал» знают Галину Ширшину.
Я счастливая женщина. Я просто считаю себя Галиной Ширшиной, я петрозаводчанка, и я очень болею и переживаю за свой город, это реально так.
Я к чему? Политические баллы завоевали, популярность получили, теперь нужно это каким-то образом или монетизировать, ну, или инвестировать во что-то, в карьеру, возможно?
А я только сейчас обсуждала с коллегами в «Яблоке», да, вот момент вот этой вот монетизации того, что получилось. А ведь понятно, что Ширшина, как персона, которая вот фигура на фоне, она получилась в результате в том числе и поддержки «Яблока», причем очень серьезной поддержки. Я... Ну, уверена практически, что вот эти два года мне удалось продержаться благодаря тому, что и лично Явлинский, и Слабунова, и вся яблочная команда, они очень внимательно отслеживали, как я движусь, оценивали, да, что вроде бы движется в том направлении, и помогали. Кстати, первая встреча, которая у меня состоялась после назначения, это была встреча с Явлинским, когда он мне сказал... Как мне будет сложно, когда он мне сказал, что мне нужно постоянно держать в голове, какие моменты бюджета города там, и взаимодействия, и взаимоотношений с республикой. Когда он мне сказал, что ты понимаешь, что тебе надо пахать, чтобы что-то доказать. И я это очень хорошо помню.
У вас тренер был, Галина.
И всегда при встрече я очень ему признательна. Я действительно считаю, что это уникальный человек. Это человек, который столько много знает про Россию, и при этом является ее патриотом. И искренне хочет что-то изменить.
Так это что, абсолютно точно. Монетизация и спонсор, вот. Это уже
поэтому
есть?
Поэтому мы это обсуждали сегодня, и я сказала очень четко своим коллегам, что Ширшина – это человек очень конкретный, это мой характер. Да, это человек, который хотел бы видеть результат в своей работе.
Лозунги уже пошли так.
И я не собираюсь, например, у нас в партии «Яблоко» очень много людей, способных грамотно, хорошо, красиво говорить. Да? И очень часто... Люди, которые смотрят на партию «Яблоко», они не видят за этими способными умно, грамотно говорить людьми, людей дело. Поэтому я бы хотела, чтобы мы за оставшееся время до выборов сентябрьских смогли показать партию «Яблоко» как партия реально работающих и имеющих результаты в каждой в своем направлении людей.
А что у яблочников, кроме Ширшиной-то есть?
Ну, если мы возьмем, например, Карелию, да, которой я могу говорить, пожалуйста, Слабунова, которая создала одно из лучших образовательных учреждений в Карелии. И она великолепный менеджер и очень классный депутат. Я уже молчу про то, что все темы, которые сейчас затеваются с поддержкой туристического бизнеса, с безвизовым въездом там, и так далее, в связи с сложностями там, экономического нашего развития, это все темы, которые начали звучать еще в ее бытность депутатом Заксобрания в Республике Карелия. Если мы возьмем, там, допустим, самого Явлинского, посмотрите, что происходит с бюджетом Санкт-Петербурга, да, каким образом с ним работают, каким образом выстраивается налоговая политика в плане взаимодействия с малым бизнесом и так далее. Это его результаты работы.
Мы знаем «Газпром» Явлинского. Загнали туда без Явлинского.
Ну, посмотрите, что по малому бизнесу, какие остановили повышение там, налоговых различных нагрузок. И так далее. То есть это же важные результаты. И я уверена, что мы это скажем. Я вам скажу сейчас то, что, возможно, вызовет еще дополнительные у вас вопросы. Господин Давайте. Попов, лидер Карельского яблока. Это человек, который является директором сельхозпредприятия «Ланецкий молочный комбинат» в Карелии. Несмотря на то, что сейчас он находится в Финляндии, и его дело там выведено в отдельное производство в рамках дела по Петропиту, где являются яблочники, мои сторонники, эти люди, которые меня избирали в свое время на пост мэра города Петрозаводска, обвиняемыми, уже судебное дело идет. И это великолепное предприятие, которое производит качественную продукцию, и которое развивается, несмотря на то, что развивается оно в очень жестких условиях.
То есть вы перековываете, по сути, берете яблоко, из либералов-теоретиков хотите презентовать на этих выборах, ну, как это, партию дела, хотя уже такая партия у нас как будто бы есть, но сейчас яблоко хочет именно вот с этой программой пойти, правильно понимаю?
Яблоко, я надеюсь, что после съезда Яблоко пойдет с программой «Явлинские команда» и команда реально действующих, имеющих результаты людей. Я надеюсь, это мое убеждение, что это то, что нужно сегодня увидеть в Яблоке избирателям, и то, почему Яблоко не всегда выигрывает выборы, потому что люди этого не видят и не знают.
Советник председателя партии «Яблоко», бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина сегодня с нами в программе «Пиджаки». Сейчас новости, а после них вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня советник председателя партии «Яблоко», бывший мэр Петрозаводска, знаменитая Галина Ширшина. Ну и вопросы сейчас уже аудитории будут. Влад Волош пишет. Трудно поверить в искренность умной женщины, которая связывает свою политическую судьбу с «Яблоком», политическим трупом.
Влад, во-первых, хочу сказать спасибо за комплимент по поводу умной женщины. А второе, видите ли, в чем дело? В моей истории, в моей жизни партия «Яблоко», которую я вижу в Карелии, это партия, которая является единственной, реально оппозиционной. Это единственная партия, которая на самом деле борется с коррупцией, которая на самом деле пытается бороться с тем человеком, который ничего, на мой взгляд, не сделал положительного в республике, и за это страдает. То есть то количество уголовных
дел, которые... Я даже знаю его фамилию, Худиланин.
Ну... Вы очень прозорливы.
Там.
И в любом случае я хочу что отметить, что когда мне показывают там по телевизору иногда лидеров каких-то партий оппозиционных, которым там, например, в которых запустили торт там, да, и я смотрю на это, и как вот люди возбуждаются, нервничают, переживают за это, за все, и вспоминаю про вот этих трех девчонок, в отношении которых возбуждено уголовное дело по сделке, которая уже законом признана, судом признана абсолютно законной, и им реально грозит 5 лет каждой, у которой там несовершеннолетние дети, у одной, у второй, у третьей, там мать на руках, там и так далее. Это дело Петропита. И, конечно, я понимаю, что это та партия, которая действительно готова защищать интересы людей, интересы той территории, на которой вот она работает.
Поэтому вот для Фомич, меня эта партия... Фомич в продолжении пишет. За Ширшину голосовать пойду, за Явлинского нет. Даешь яблоко без Явлинского.
Явлинский, это... В чем его вот... На самом деле, вот его глубочайшая сильная сторона. Он не только смог создать эту партию, в которой в том числе сейчас и Ширшина, хотя я не являюсь членом партии «Яблоко», кстати, да, но я везде говорю о том, что я действительно с этой партией, да, все, чтобы не было никаких там обсуждений посторонних, но он смог ее еще сохранить. Он действительно смог ее сохранить. И сейчас он понимает, что этой партии необходимо развитие для того, чтобы получить результат для жизни людей здесь, в этой стране. Это он понимает. Потому что те объединительные процессы, которые сейчас пошли, да, они, может быть, не такие активные, как кому-то хотелось бы. Да, возможно, там они не с теми людьми, с кем кому-то хотелось бы, но они пошли. И я просто как психолог вам говорю, что для сильной личности, амбициозной личности, которая создала свой проект, которая его сохранила, пойти на эти объединительные процессы и их провести, это очень дорогого стоит. Для этого надо отказаться от каких-то своих амбиций, от каких-то своих иллюзий. И просто принять решение, что да, если я хочу что-то сделать, я должен тоже сам меняться.
7373948, слушаем вас. Вам, Галина, пригодятся наушники. Да, Алексей, приветствую.
Да, добрый день, Ершов. Вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, Галина, а каким образом у вас непротиворечиво сочетаются... Извините, сейчас, секунду. Каким образом у вас непротиворечиво сочетаются внутренняя и внешняя политика России? Что именно я хочу сказать? С одной стороны, борьба с коррупцией, а с другой стороны, давайте вернем Крым Украине обратно. Понимаете, этот логический казус со стороны патриотических сил тоже, а я к ним тоже принадлежу, правда с другого фланга оппозиции. Ведь это на самом деле логический казус. Такого не может быть. Потому что, понимаете, что получается? Так. Тогда в логике Григория Явлинского то, что Россия присоединила Крым обратно, это результат коррупции, внутренней коррупции политической власти. Это абсурд логический, мне кажется. Попробуйте объяснить.
Можно короче, например. Крым наш или нет? Это 692-й тоже интересуется.
А вы понимаете, какая штука? Я рассматриваю тему Украины и тему Крыма с двух точек зрения. Первая точка зрения, первый аспект, с двух аспектов. Первый аспект – это война. Война всегда плохо. это всегда плохо. И кто бы ни был источником этой войны, если вторая сторона участвует в этом, значит, это плохо. И второй момент, ну, это чисто мои вот человеческие такие, такое видение. И второй момент, к сожалению, но ситуация с Крымом не улучшила уровень жизни в нашей стране. Мы не увидели, что эта тема завершена и сегодня решена абсолютно, абсолютно справедливым, абсолютно разумным образом. Она не решена, эта проблема. И сегодня Яблоко очень четко, я очень много обсуждаю это и с Явлинским, и со Слабуновой. И сегодня Яблоко говорит о том, что в связи с тем, что эта проблема не решена, а мы делаем вид, что все окей, все нормально. Но мы имеем сегодня страну с непризнанными границами. И это страна Россия, в которой мы с вами живем. Мы имеем с вами изменение уровня жизни граждан не в лучшую сторону.
Вы пытаетесь сформулировать позицию, насколько я понимаю, но все-таки, если вас спросят, вопрос ребром-то поставят, наш или нет?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Плохо.
Потому что я знаю, что когда человек, отвечающий за страну, отвечающий за город, за республику, принимает решение, он должен его принимать, исходя из того, что это решение должно быть выгодно и для всех. Оно должно быть просто выгодно для всех. И я как мэр города, я это очень четко понимаю. Все мои решения как мэра города, они должны были быть выгодны для жителей города. Вот в чем у меня возникла проблема с губернатором. Я понимала, что ну, это несправедливо, там тарифы выше, чем там в республике, например. Это несправедливо, тарифы там на транспорт такие, когда они могут быть ниже.
Тут же главный вопрос, в чем мерить эту выгоду? В деньгах ли? Или еще в чем?
А в чем еще? Для меня Великая Россия, я уже сказала в своем заявлении, что это такое. Это Россия, где нет бедных, где их нет. А сегодня, когда я вижу, как живут некоторые наши пенсионеры, мне стыдно. Потому что я не могу себе позволить им помочь, и я понимаю, что государство, к сожалению, здесь тоже не имеет возможности сегодня им помочь.
Готовьтесь.
И когда я вижу приоритеты, которые сегодня выстраиваются, это оборонка, да, когда я вижу приоритеты, что взамен образования это другие совсем вещи, конечно, я не понимаю. Как мэр города я не понимаю. Я хочу, чтобы люди жили хорошо. Я хочу в этой стране чувствовать, что есть будущее, что есть бесплатное качественное образование. Я хочу чувствовать, что у меня есть свобода выбора. И это нормально. Я не поняла, вот Алексей, он, наверное, будет не удовлетворен по поводу коллизии, но я не поняла, как бы коррупция Крым, что-то я вот не очень.
Я, короче, сформулировал просто, Крым наш или нет. Вы на этот вопрос однозначно ответить просто не смогли. Но вы прекрасно понимаете при этом, что этот вопрос вам будут задавать неоднократно.
Конечно, конечно,
в ходе кампании.
А что, вы думаете, что он так просто решается, наш или нет?
Все зависит от того, вы работаете в каком направлении, чтобы он был наш... Или чтобы его элегантно, например, вернуть? Вы себя
видите? Я работаю в том направлении, чтобы Россия вместе с всеми странами, с мировым сообществом села за один круглый стол и обсудила эту тему. Понимаете, не закрывалась и не говорила про то, что это наш или не наш, и не спорила тут внутренними конфликтами, а вынесла это обсуждение на уровень мирового сообщества и приняла решение, что и как. Например, я буквально недавно встречалась с людьми, которые живут в Крыму и которые живут на восточной Украине. И ведь в Петрозаводске тоже проживают люди, которые приехали из Донбасса, которые были беженцами. И я вам могу сказать очень четко, что когда их слушаешь, конечно, ты понимаешь, что очень сложно ответить на вопрос, хорошо это все или плохо. Вот хорошо им сейчас или нет, когда они и без работы, когда у них нет жилья, хорошо им или плохо?
Плохо.
А что было бы, если бы этого не произошло? Но я все равно уверена, что
мы... Кто виноват, что делать? Смотрите, мы переходим к вечным вопросам.
Это плохо, на самом деле. На самом деле я за открытость и за то, чтобы мы все-таки не закрывали свои скорлупи никогда, а чтобы мы выстраивали диалог, выстраивали обсуждение и находили совместное решение. То, чего у меня не получилось с Худиланиным, потому что он не хотел этого делать.
А вы не смогли, а он не хотел. И все. Ну, мы уже этот вопрос обсуждали.
Все, ладно, давай дальше.
7373948. Ну, ничего страшного, у нас еще есть.
Вот, все, все, сейчас,
подождите. Ага. Галина Ширшина только что сломала у нас наушники. Да, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, я послушал сегодняшние дебаты. Ну, а по поводу Крыма, опять же, да. Скажите, ну, а история пишется, она делается сегодня, вы знаете. Я считаю, что Крым, да, он русский, российский. И это даже не стоит это обсуждать. Потому что люди, которые проживают на территории данного полуострова, они выразили свое личное мнение и решили, что они россияне, понимаете? Всегда в любом количестве людей кто-то будет доволен чем-то, а кто-то недоволен. Понятно, что не все так гладко и все волшебно, да. Но судя по тем словам, которые вы говорите, у вас все как-то очень, вы знаете, ну честно, приземленно и по-детски. Жизнь, она немножко другая.
Спасибо, принимается.
Ну, вероятно, вам, Галина, да. Вероятно, виднее вам, какая жизнь, но я все-таки склонна полагать, что все, кто живут на Земле, они имеют право судить о том, какая она, да, и какая она с их точки зрения. Поэтому я принимаю вашу позицию, я считаю, что она имеет право на существование, но при этом я не услышала аргументов, которые изменили бы мою позицию.
Я полагаю, таких аргументов просто не может быть в природе. 7373948. Ну, хоть Ланина не получилось. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Игорь зовут. Вы знаете, вот вопрос в следующем, что по Крыму все правильно говорили люди, но единственная позиция, так как вот этой партии самой, какие непосредственно шаги сейчас выполняются для того, чтобы сделать так, чтобы, как вы говорите, страна не закрывалась от других, и как вы хотели бы общаться по этим темам.
Ага, то есть как ключевое,
да? Партия «Яблоко» спасибо. Очень четко говорит о том, что это должна быть конференция. Это должна быть конференция по этому вопросу. Вот и все. Это единственный путь. Но для того, чтобы сесть за круглый стол, нужно действительно быть готовым к тому, чтобы вести переговоры по этому вопросу. Вот и все.
При этом вы понимаете, и мы же что понимаем это не всегда сейчас. Возможно. Это как с японцами. Ну, то есть они говорят, курилы наши... Он же говорит, мы вообще даже мы не понимаем, о чем вы рассуждаете. У нас даже такого вопроса нет на повестке дня. Вы о чем? И все.
Тема Крыма, она не закрыта, да, вот, но она не закрыта, и мы это все понимаем с вами. И мы можем с вами сколько угодно говорить о том, наш он или не наш, но она не закрыта в нашей стране. И наша страна должна, неся ответственность перед теми людьми, которые в Крыму проживают, да, перед своими согражданами, у которых уровень жизни должен быть достойным, а наша страна должна все-таки вести грамотную политику в плане того, что выстраивает эти партнерские отношения. Это мое глубочайшее убеждение. Я уверена, что на самом деле у нашей страны, наши руководители, они могут себе позволить такую возможность, да, грамотно выстраивать эти отношения.
Смотрите, любопытную картину наблюдаю просто по интонации тех сообщений, которые приходят. Сначала Галина Ширшина, классная, 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 пальцы вверх. Как только споткнулись о Крым...
А мы не споткнулись.
Тут же пошло-поехало все. Не мой кандидат, ну и так далее. То есть здесь и Жорж пишет, и Эндрю Смит. То есть масса различных комментариев. Поэтому даже устроим голосование, эксперимента ради. Значит, смотрите, у нас будет очень простое эмоциональное голосование. Мы, как всегда, как любые граждане Российской Федерации, приходя на избирательный участок, голосуем сердцем. Поэтому вот Галина Ширшина, которая излагала свою позицию и по поводу того, как должны жить люди в Российской Федерации, конкретно в Петрозаводске, и за что она боролась с Худилайниным, и как она защищала петрозаводчан, и что она для них сделала, и за что премию получила, и за что, как она полагает, еще, что еще можно сделать для Петрозаводской, для Российской Федерации. И вот Крым здесь, все это вкупе. И вот Галина Ширшина. Она классная, да, 134, 21, 35. Галина Ширшина классная. Если бы имел возможность, например, проголосовал бы за нее. 134, 21, 35. Нет. Не нравится, 134, 21, 36. Не понравилась Галина Ширшина, 134, 21, 36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс 8, 4, 9, 5. Посмотрим, какой будет результат. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Ну, я, госпожа Ширшина, хотел сказать, извините, мировое сообщество. А Крым-то это чей? Это Украина и Белоруссия, и Казахстан. И Грузия, и Армения. Это наша территория. И нечего нам приплетать всяких там западных советчиков. Они уже насоветовали. И в Осетии, и везде, и в Грузии. Война между собой. Господа, это наша территория. Мы один мир. Русский мир, православный, христианский.
Все, спасибо. Это не требуется.
В свое время Украина подписала договор, соглашение. И в этом договоре она отказалась от того, чтобы быть ядерной державой. И взамен она получила гарантии неприкосновенности границ. Сегодня мы понимаем, что договор был нарушен. Речь идет только об этом. Еще раз говорю, я принимаю позицию, желание того, чтобы проблема Крыма, она была решена так, как говорят наши уважаемые слушатели сейчас мне. Но реально мы можем там обижаться, расстраиваться, но мы с вами понимаем, что сегодня эта проблема не решена. Вот и все, о чем говорит в том числе Яблоко, и я это поддерживаю. Эту проблему нужно решать. И решить ее без участия мирового сообщества невозможно, потому что мы, к сожалению, с вами зависим от этого мирового сообщества и экономически, и по другим параметрам в том числе.
А вот Юрию Галину Ширшину нравится, так и пишет: это мой кандидат, умный, прагматичный, в политике должны быть такие. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, Николай.
Да, Николай, пожалуйста.
У меня такой вопросик, ну, маленький два вопросика. Вот не стыдно ли говорить о том, то, что... Крым, когда присоединился к России, это...
Оп, отключился. Пропал. Ну, вот смотрите, даже можно сейчас не дослушивать до конца вопрос, но, обратите внимание, ни закон о местном самоуправлении, ни межбюджетные отношения, то, что касается напрямую каждого гражданина, который живет в муниципальных образованиях по всей территории Российской Федерации, ничто не цепляет.
А
Крым сразу вызывает бурю.
А я хочу вам сказать следующее, уважаемые слушатели. Почему это происходит так? Вот почему это происходит так? Потому что тема Крыма, она более безопасна для нас, потому что она не касается конкретно вот нашей жизни, вот того, с чем мы каждый день сталкиваемся. Она не касается. Об этом можно поговорить, потому что это тема интересная, зажигательная, мы каждый в ней разбираемся, мы знаем все про нее, но мы не готовы к тому, чтобы решать вопросы организации, там, например, местного самоуправления у себя на территории. Понимаете, нам это сложнее. Нам же, например, поднять людей на то, чтобы, там, допустим, ну, не знаю, решить проблему какую-то городскую, там, поучаствовать в публичных слушаниях, гораздо сложнее, чем подискутировать на тему Крыма. Еще раз говорю, я не боюсь это сказать прямо в прямом эфире, понимая, что там, может быть, кто-то будет против и так далее. Не в этом вопрос. Еще раз говорю, для меня Великая Россия – это Россия, где уровень жизни, качество жизни людей высокое. Только так. Где нет коррупции, нет этой коррупции, понимаете? Где нет олигархов. И где, извините меня, людей, которые являются просто, ну вот, монополистами, их настолько они прозрачны, и настолько их доходы вот проверяемы, вот и все.
Может, а тема вам Крыма... в КПРФ вы прям так зажигательно говорите про борьбу с олигархами?
Нет, почему я вам говорю о том, какова идеология партии Яблоко сейчас, понимаете? Независимые суды, да, я прошла суды сейчас, и я понимаю, что это такое, и о чем я говорю. Я хочу, чтобы в России были независимые суды, чтобы были равные условия для бизнеса. Вот чего я хочу, и все. А тема Крыма – это тема, которая, конечно, нам есть смысл поговорить с вами, пообсуждать. Но, еще раз повторяю, пообсуждать у нас есть и другие какие темы.
Давайте я оставлю голосование еще буквально на минуту. 134-21-35. Галина Ширшина классная, я бы за нее проголосовал. 134-21-36. Нет, не нравится вам Галина Ширшина. Но по совокупности. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Алексей зовут. Знаете, вот у меня интересно такое сложилось впечатление. Все у нас либерально настроенные наши кандидаты почему-то всегда говорят не наша страна, а эта страна.
Я обращу внимание, что Галина последние несколько абзацев в своей речи исключительно наша страна употребляла, да.
Вот. А теперь касаемо, знаете, продолжим мысль касаемо Крыма, да, раз уж речь о нем зашла. Ведь на границе Крыма были нарушены самими гражданами Украины, потому что на момент референдума крымчане являлись гражданами Украины. И здесь о нарушении границ не идет ни о какой речи.
Я понял. Спасибо. Будете еще что-то добавлять?
Нет, я уже сказала по этому поводу. Я считаю, что это одна из ловушек, в которые мы уходим. То есть мы уходим от обсуждения того, как живет наша страна, должны делать лучше и эффективнее и в плане управления, и в плане решения проблем. Мы уходим в темы, каковы ее границы. Потому что эти темы для нас... менее болезненно. Это мое глубочайшее убеждение.
Казалось бы, нет ничего важнее, чем коврик преддверный, который, ну, непосредственно вот рядом с вами. Но нет. Готовьтесь. Вас еще спросят про то, выносить Ленина из мавзолея или нет. Как вы относитесь к Сталину? Это я просто на всякий случай намекаю, что наверняка в ходе дискуссии вам неоднократно эти вопросы еще будут задавать. Поэтому Крым – это только начало, это цветочки, Галина.
Нет, я очень рада, что все это именно так, и все это в прямом эфире. У меня есть возможность действительно поделиться своим мнением по этому поводу. Я очень рада, и я просто счастлива тому, что сегодня эфир проходит так.
Но я останавливаю голосование, результат 35% говорят, Галина Ширшина классная, 65% недовольны Галиной Ширшиной, но 35% есть. Поздравляю.
Спасибо большое и тем, и другим. И в нашей стране мы с вами будем принимать решение, кто ею будет управлять и по каким принципам.
С нами сегодня была советник председателя партии «Яблоко», бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Спасибо, Галина, приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –